Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая сегодня будет посвящена религии и религиоведению. У нас в гостях двое религиоведов. Игорь Леонидович Крупник, Ивар Ханнович Максутов. Игорь Ханнович – председатель Московского религиоведческого общества философского факультета Московского госуниверситета. Игорь Леонидович – заместитель. Только что вышел в свет мощный выпуск трудов Московского религиоведческого общества. Мощный, насколько я понимаю, отчасти от беды, потому что тут статьи сразу за 4 года. Лучше бы, конечно, ежегодно. И религиоведение – сфера тихая, спокойная. И я пользуюсь такой вот благодатью Божией, что могу позвать людей, которые меня через мелкоскоп изучают и религии изучают, и надавить не могут, потому что мы, верующие люди, религиозные люди, для вас, господа, гости, предмет изучения. Так что вы даже нас должны кормить, холить и лелеять. А я тогда спрошу вас, собственно, то, что спросит любая сороконожка, любого биолога. Собственно, как мы все-таки ходим? Тогда мой первый вопрос такой. С точки зрения религиозного человека, не просто верующего, но еще и религиозного, извините, я дам самое примитивное определение, то есть человека, ходящего в церковь, человека, который с кем-то связывается, с кем-то объединяется, а не просто в глубине души. Так вот, с точки зрения человека религиозного, самое странное, а с чего он, собственно, становится религиозным? Казалось бы, ну, я уверовал, ну, я вдруг начал молиться. Каким образом я понимаю, что вот этот человек в парчевом мешке и с золотым крестом, что он вот всем тем, что он делает, что он разделяет мой опыт? Как, собственно, происходит контакт? Каким образом образуется религия? Она же как-то соединяет людей. Но вот сам момент соединения совершенно вот для меня лично загадочный и таким и остается. Тогда вот мой первый вопрос, наверное, именно такой. Способность религии связывать и... Но я напоминаю, что со времен Цицерона слово «религия» принято производить от слова «религаре», то есть «связывать». И альманах Московского религиоведческого общества называется «религо», «связываю». Но, насколько я понимаю, это такая очень условная этимология. Но вопрос неусловный. Каким образом с точки зрения неверующего человека или верующего ученого, религиоведа, религии связывает? И само религиоведение... Его цель какая? Просто изучать, помогать религиям, прогностировать и так далее. Но, наверное, начнем, как это принято было когда-то на кораблях с младших, в смысле по чину, тогда с заместителя председателя, говорит Игорь Крупник.
Да, спасибо. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, на мой взгляд, если мы говорим о религии, то с точки зрения религиоведения мы говорим о ней как о неком феномене, который мы, собственно говоря, и можем изучать. В данном случае религиоведение ровным счетом ничего не говорит о ноуминальной стороне религии, да, не ставит вопросов о том, есть ли Бог, не пытается подвергать сомнению или, наоборот, подтверждению те или иные положения веры, и старается сконцентрироваться на внешних проявлениях религии, то есть на религии как общественном и психологическом феномене.
А я прошу прощения за вредность. А как вообще узнаете, что вот это религия, а вот это не религия? Ну, православие, понятно, нас заклеймили, мы религия. Вы берете справочник, который кто-то издал по религиозным организациям, там МВД, например, или вы сами пишете справочники, говорит Ивар Максутов.
Да, спасибо, во-первых, отец Яков, за приглашение, замечательная возможность рассказать радиослушателям о вообще существовании такой науки, как религиоведение, в существовании которых многие сомневаются на самом деле. Именно потому что что такое религия, и ответить на этот вопрос не всегда просто. На самом деле совсем не просто. не считая того, что наука знает сотни определений этого понятия, ни одно из которых не можно считать общепринятым и признанным, главное. Вплоть до того, что от понятия религии многие исследователи даже отказываются, заменяя его, скажем, понятием религиозная традиция или религиозная система. Многие, скажем, исследователи вообще снимают для себя вопрос определения религии, полагая его возможным поставить только в случае как некая, ну, операционная необходимая вещь, рабочая, так называемое рабочее определение религии в определенных конкретно данных условиях, или или как бы рассматривать ситуацию как некую данность. А вплоть до того, что вот этот конфликт, или не конфликт, кризис с определением религии заставляет некоторых исследователей даже сказать о том, что религиоведения вообще-то и нет, совершенно очевидная такая вещь. Если вы не можете определить предмет своего изучения и не можете договориться, наконец, все вместе, что же вы такое изучаете, то, значит, и науки у вас нету. Кто-то у вас занимается обществом, социологи религии, кто-то у вас занимается историей, историки религии, ну и так далее. География религии – это географы, занимаются какими-то там религиозными традициями или чем-то подобным. Но на самом деле такой очень поверхностный взгляд. Невозможность договориться, однако, не означает невозможность конструировать общее поле исследовательское. Более того, вот недавно совсем у нас был такой конфликт, ну не конфликт, такая дискуссия разгорелась в конце года в связи с выходом одной статьи нашего коллеги Дмитрия Узланера в журнале «Логос». Она, «Благосфера», пульсировала вот по этому поводу, дискуссии активные шли и до сих пор продолжаются. Как раз по поводу того, откуда понятие религии произошло. Вот, Дмитрий утверждает и полагает, что это про понятие, которое будет сконструировано в новое время с определенными секулярными целями в оппозиции религиозное и светское, с тем, чтобы религию и вот церковь, главным образом католическую, ну и протестантскую, убрать в некое такое гетто, то есть отделить от пространства светского, чтобы сказать, вот здесь, вот за этой загородочкой вы можете делать, что хотите, но дальше этой церковной ограды ни-ни, вот туда дальше не проходить. Но Дмитрий, правда, развивая этот тезис, предположил, что религиоведение берет эту оппозицию за основу и именно в таком виде изучает религию, ну, с некоторыми вариациями, транслирует это понятие или перекладывает это понятие на другие существующие культуры, в том числе как бы вот далекие, отстраненные. Ну, как бы и тем самым показывая, что это такое весьма условное понятие, которое, может быть, в религиоведении нельзя использовать.
Говорил Игорь Максутов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Экономический кризис глазами россиян. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 29 марта. В гостях у «Радио Свобода» заведующий отделом доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова и заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную религии и религиоведению. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. А я возвращаюсь к вопросу, собственно, способности религиоведения связывать и религии связывать. Потому что, наверное, ну, мне кажется, что есть здравая мысль. В средние века, в античность, хотя слово «религия» изобрел, как мы уже сказали, анализировал Цицерон, но откроем Евангелие, там этого слова нет. Тем не менее, как религиозный человек, хотя мне ужасно странно называть себя религиозным человеком, но когда встречаешь нерелигиозного человека, то приходится. Как религиозный человек я тогда скажу так. Для религиозного человека, во всяком случае в России, основная дилемма – это оппозиция между религией и верой. Мне кажется, для человека именно вот, ну, христианина. Потому что, когда мы открываем Евангелие, мы что там видим? Как в народе говорят, архиереи Христа распяли. Главная сила, которая раздавила Спасителя, пыталась раздавить, это сила организованной церковности, организованной религии, для которой лучше, чтобы один человек погиб, как говорил Каиафа покойный, чем чтобы погиб весь народ. Поэтому религия — это что-то народное, а вера — вера — это все-таки что-то личное, тогда тут стоит такая позиция. Как религиоведение на это смотрит? На такое вот напряженное отношение верующих людей к понятию религии, если это именно в христианском контексте? Игорь Крупник.
Да, ну, на мой взгляд, традиционное такое обвинение в адрес религиоведения и в адрес понятия религии состоит в том, что это понятие излишне универсально и имеет определенные христианские коннотации и с большими ограничениями может использоваться по отношению к каким-то восточным культурам, например. То есть очень часто можно слышать из уст представителей неких нехристианских религий, что вот наша вера не является религией, прежде всего по этимологии.
То есть, а православный человек скажет, что у них веры нет, а наоборот, только сплошная религия. Ой, кстати, вот Ивар Максутов.
Да, просто религиоведы хитрые такие люди, они придумали кучу всяких сложных понятий, сложных и не очень. В частности, для такого академического обозначения веры очень часто используется понятие религиозность. То есть, на самом деле, тут есть некий такой ключик, может быть, к решению этой проблемы. И религиозность, она имеет два, ну, чаще всего такой классификации, два аспекта, индивидуальный и общественный. Вот общественный — это некая принадлежность к религиозной организации, православный, там, католик, скажем, адвентист и так далее, да, пятидесятник и так далее. Вот. А есть индивидуальное измерение этой религиозности, которое является не, как бы, не вот этой принадлежностью, а некой качественной составляющей, то есть состоянием, а не свойством.
Говорил Ивар Максутов. Игорь Крупник.
Да, и вот я как раз хотел дополнить, что когда мы с научной точки зрения говорим о феномене религии, то мы как раз рассматриваем его как комплексный феномен, который имеет разные преломления. То есть, во-первых, преломление в области индивидуальной психики. Тогда мы говорим о таком специфическом явлении, как религиозное сознание, которое для многих считается некой отправной точкой религии, и ключевым фактором этого религиозного сознания будет как раз наличие веры. И в том случае, если мы этого не обнаруживаем, то мы можем ставить под сомнение религиозность того или иного индивида. Вот. Вот это индивидуальное преломление. Есть преломление общественное, да, когда мы говорим о том, что религия – это некий социальный институт, базирующийся на определенных культовых действиях, да, и в таком случае мы дополняем вот эту индивидуальную плоскость плоскостью общественного бытия.
Понятно. У нас звонок из Ульяновской области. Станислав Генрихович, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, Яков Гаврилович. Добрый вечер, господа. Яков Гаврилович, вот не знаю, как это назвать, может, зацепка, может, что-то, да? Но чисто терминологический момент. Религию, да?
Станислав Генрихович, свой приемник приглушите.
Да, простите,
наводка.
Вот. Да. Дело в том, что связь. Вот. Связь. Религию.
Да.
Воссоздавать связь. Ре в латинском языке — это всегда воссоздание чего-либо. Лига, связь.
Так.
Лигатура, нитка, да?
Так.
По медицине. А религию — восстанавливать связь. Вот давайте в это русло. Что мы воссоздаем, что мы восстанавливаем?
Задание понял, Станислав Генрихович, попытаюсь. Вот Игорь Леонидович говорил о двух типах религиозного сознания. Тогда я скажу так, насчет того, что веры нет. Но в современной России я знаю многих людей, у которых нет веры, которые ходят в церковь исправно, да казаки. Потому что я казак, я иду в церковь. Я думаю, что многие люди идут по логике «я русский, я иду в церковь восстановить связь, лигатуру со своим прошлым, с прошлым своего народа и так далее». С одной стороны, мне таких людей ужасно жалко, потому что, не имея веры, стоять в православную службу, скорее всего, мало что понимаю. А если понимать и не иметь веры, если понимать, что означает «сие есть тело мое», и в это не веровать, тогда мне просто кажется, что это какая-то ситуация, провоцирующая шизофрению или что-то в этом духе. С другой стороны, любой верующий человек проходит через периоды, ну, мягко говоря, маловерия, а то и сомнений, значит, он тоже оказывается с религией. А с другой стороны, огромные конфликты в русском православии последних 100 лет связаны с тем, что одни говорили, вера без религии невозможно, потому что невозможно. И поэтому давайте мириться с большевиками, с ЧК, с ГПУ, потому что без внешней оболочки наша вера испарится. А другие говорили, да почему же невозможно, когда возможно? Была бы вера, а религия уж как-то сама образуется. Как бы вы это оценили? Игорь Крупник.
Да, ну, вы знаете, во-первых, мне кажется, что здесь все-таки, может быть, чисто терминологически не стоит противопоставлять веру и религию. То есть, скорее, речь идет о противопоставлении веры и церкви, и, если угодно, индивидуальной религиозности и воцерковленности. Да? И переводя это все вот в плоскость общественной жизни, хорошо известно про парадоксы, статистические парадоксы религиозности в России, когда по данным определенных соцопросов у нас количество людей, идентифицирующих себя, самоидентифицирующих себя в качестве православных, превышает количество людей, верующих в Бога. То есть есть некий процент людей, которые говорят, да, я православный, но при этом на вопрос, верите ли вы в Бога, отвечают отрицательно. Говорят, нет, мы не верим.
Но это не религиозные люди, пардон, по моим критериям. Они не ходят в храм. В храм ходят 10%, а православные называют себя 60%.
Смотря что значит, что они ходят в храм. То есть чем вы определяете? Канонами православной церкви, там три раза не посетил без уважительной причины, Духом Святым исторгается. Или это, то есть, как бы вот где эта количественная оценка, которая переходит в качество, что он перестает быть религиозным?
Это говорил Игорь Максутов. Игорь Ханович, я человек добрый, хотя это незаметно. Я скажу так. Допустим, он раз в жизни даже не придет в храм, а позовет священника перед смертью, православный, не ходи ты в храм. Но из этих 60% якобы православных людей, 50% считают, что и не нужно ходить в храм, и не следует. И духовенство проносит так, что любой там журнал «Безбожнику станка» посоветует.
Ну, ходят они в храм, ну, ходят они светить куличи, ходят поставить свечку, ходят, отпевая своих или родственников, или крестя своих детей, ходят на Пасху или на Рождество. Там уже процентное соотношение, это другая история. Вот мы сейчас задумали один проект по исследованию количества православных, которые посещают службы на Пасху, потому что это абсолютно как бы неподсчитываемая вещь, довольно трудно подсчитываемая, как бы официальный. Статистика настолько разнится, что невозможно реально понять, как бы вот сколько людей в Москве, ну, условно православных, посещающих хотя бы раз, понятно, да, в пасхальную ночь службу. Но опять-таки, есть это та же самая статистика, сколько раз люди посещают храм. Меньше, чем те, которые называют себя православными, в среднем это по России порядка 70%. Вот. Верят в Бога порядка 55%. Ну, цифры это варьируются, но такие общие усредненные цифры. Вот. Еще меньше, например, те, кто посещают храмы регулярно, это единицы процентов, да, то есть там каждое воскресенье и так далее. Вот. Но тут вот вопрос в этом churchgoer, да, тот, кто ходит в церковь, вот термин с американской социологии религии, да, вот посещающий храм. Как мы это определим? Но опять-таки, религиозность, еще раз повторю, что есть два измерения: индивидуальные, то есть состояние. Он может быть религиозный в тот момент, когда он молится, и нерелигиозный в тот момент, когда он покупает картошку, да? А другой момент – это именно вот его как бы свойство или принадлежность к какой-то организации.
Говорил Ивар Максутов, у нас звонок из Москвы, Елизавета Гавриловна. Добрый вечер. Пророков, Елизавета Гавриловна, не цитируйте, у вас ровно минута.
А я, во-первых, хочу задать Якову Гавриловичу вопрос такого рода. Почему никогда не проповедуется из Евангелия? Там, когда, как Христос говорил, как Христос призывал народ. Это раз. А во-вторых, я хочу тоже почитать из Библии пророка Исаия.
Нет, Елизавета Гавриловна, я вам сразу сказала, с пророка сегодня чтение не положено. Так что, почему не проповедуют, как проповедовал Христос? Елизавета Гавриловна, конечно, проповедует, в храмах звучит Евангелие. Есть замечательные проповедники, баптистские, католические, православные, которые продолжают дело, во всяком случае, нравственной проповеди Христа, продолжают призывы и к бедности, и к милосердию, и так далее. и говорят о воскресении Христовом. Так что здесь хорошая новость та, что все намного лучше, чем кажется. Проблема ведь отчасти в том, вот если можно, я тогда так поставлю вопрос. Хорошо, человек ходит в храм. В Москве 500 храмов, округляя, чуть-чуть меньше, но будем считать 500. В храм ходит, скажем, ну, грубо говоря, на Пасху 2000 человек. Это с большим запасом, на самом деле меньше. Значит, миллион из 12 миллионов. Но я поставлю вопрос так. Человек пришел в храм. Со священником он говорит только о грехах, как отчет такой наедине. А затем вот он пришел, причастился, исповедовался и ушел. Это коллективное измерение религиозности или личное? Он же не участвовал ни в чем из того, к чему призывает Господь. Он не пил чаю с прихожанами, он ни с кем не знаком. Забежал, убежал. Он даже боится поговорить. Да и священник часто боится поговорить. С вашей точки зрения, Игорь Леонидович, как быть с такой религиозностью, которую я бы назвал эгоистической? Она никого ни с кем не связывает.
Да, это достаточно интересный вопрос. Здесь основная проблема, на мой взгляд, состоит в том, что измерить внешние проявления религиозности гораздо проще, просто потому что они видны. Да? То есть мы можем видеть человека, который идет в церковь, и для кого-то этого будет достаточно для того, чтобы объявить данного человека религиозным и верующим. Да? А коль скоро мы говорим о том, что культовых действий, совершения культовых действий недостаточно для полноценного рассмотрения феномена религии. Но если мы говорим о том, что необходимо дополнять культовые составляющие исследованием религиозного сознания, то вот здесь как раз начинается проблема, потому что влезть другому человеку в голову, да, в душу достаточно сложно. И наука здесь не всегда... тем не менее, достаточно сложно. Вот, поэтому, на самом деле, это одна из ключевых проблем, в том числе с исследованием такого понятия, как религиозность. Что же мы все-таки понимаем под религиозностью? Наличие религиозного сознания или то, что человек ходит в церковь, да, и ставит там свечку или освещает куличи? И это достаточно серьезная проблема.
Говорил Игорь Крупник. Ивар Максутов.
Да, но вот мне там представляется принципиальным при определении религиозности того, насколько человек, его деятельность общественная, социальная и так далее, определяется его религиозными убеждениями. Вот если она определяется, тогда мы можем говорить о его религиозности. Если нет, то нет.
Говорил Игорь Максутов. Напоминаю, на волнах Радио Свобода программа «С христианской точки зрения». У нас в гостях двое религиоведов. Мы пытаемся понять, что такое религия, соответственно, что такое религиоведение. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии обнаружены тела 5 убитых местных жителей. 2 дня назад они ушли на охоту и не вернулись. Тела найдены у населенных пунктов Аршты и Бамут, недалеко от границы с Чечней, сообщает Тартас со ссылкой на МВД Ингушетии. В правоохранительных органах предполагают, что к убийству может быть причастна группа боевиков, скрывающаяся в лесу в этом районе. Жители подмосковного города Жуковский сегодня вновь вышли на акцию протеста против допущенной, по их утверждениям, фальсификации итогов выборов мэра. Сразу 2 митинга прошли сегодня в Томске. В центре города «Единая Россия» собрала своих сторонников на акцию в поддержку антикризисных мер правительства. На другой площади митинговали представители оппозиции. Предприниматель Александр Лебедев стал 2-м из претендентов на участие в выборах мэра Сочи, получившим на избирательный счет запрещенный законом денежный перевод. В пятницу похожий случай произошел с другим кандидатом, оппозиционным политиком Борисом Немцовым. В Тольятти в субботу прошел митинг протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. На первой встрече президентов России и США Барака Обамы и Дмитрия Медведева будут подписаны два заявления по новому соглашению о стратегических наступательных вооружениях и по двусторонним отношениям. Об этом сообщил помощник российского президента Сергей Приходько. Встреча Обамы и Медведева состоится 1 апреля в Лондоне. Президент Афганистана Хамид Карзай приветствовал новую стратегию действий Соединенных Штатов в регионе. Ранее о своем желании участвовать в реализации новых планов США заявили и представители Пакистана.
Радио «Свобода», программа «С христианской точки зрения» продолжается. Сегодня наша встреча с двумя религиоведами посвящена религиоведению и попыткам понять религию. У нас в гостях председатель Московского религиоведческого общества философского факультета МГУ Ивар Ханнович Максутов и его заместитель Игорь Леонидович Крупник. Но на самом деле, я так понимаю, что все эти замы и председатели — это довольно игровое начало, а просто, значит, приходится. Итак, религия. Но давайте-ка слово слушателю. Ждет уже давно человек из Москвы, Петр. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, уважаемые, можно ли сказать, что, скажем, православие, католицизм, иудаизм и так далее – это отличные друг от друга модели мира? Люди отличаются как типом поведения, так и психологией, как известно, и строят свою жизнь вот именно в соответствии с этими моделями мира. Вот такой, собственно, вопрос. Спасибо.
Слово Игорю Крупнику.
Да, спасибо большое, это очень интересный вопрос. На самом деле религия – это прежде всего определенное мировоззрение и связанная с ней специфическая религиозная картина мира. Вот что там является специфическим в этой картине мира – это вопрос отдельный, заслуживающий долгого предметного обсуждения. Но в данном случае, и, кстати, связывая это с вопросом первого звонившего о том, собственно говоря, где же связь, в чем связь, почему религия связывает людей, прежде всего за счет наличия общей картины мира. И эта картина мира, в зависимости от тех религий, которые мы берем, естественно, будет различаться. И любое мировоззрение, состоящее по меньшей мере из трех элементов – мироощущения, миропонимания, мировосприятия, оно, естественно, будет по-разному отражать окружающий мир.
Я прошу прощения, Игорь Леонидович, вот Ивар Ханнович говорил о том, что религиозность, она должна определять поступки. Я вспоминаю возмущение одного мусульманина моим отношением к полковнику Буданову, потому что мусульманин говорил, что Буданов не православный. Если он совершил преступление, то он уже не православный. Как если мусульманин изнасилует девушку, то значит, он не мусульманин. На что я отвечал, что судья ли я, если человек говорит о себе как о православном, сидит в тюрьме, совершил преступление, или даже если он не сидит в тюрьме, а приходит ко мне на исповедь и говорит о своем преступлении, то для меня он православный. Бог его прощает. И в этом смысле вот этот вот тезис, что вера должна проявляться в принятии решений, вот у меня вызывает какое-то некоторое сопротивление. Так ли уж это обязательно? Скорее, может быть, наоборот. Вот.
Тут, если она не играет определяющей роли в вашей деятельности, то вы не являетесь человеком религиозным. То есть, если при принятии тех или иных решений вы не руководствуетесь положениями, там, вероучением той или иной традиции, которые вы себя причисляете, то вы не являетесь религиозным человеком.
А если я в этом каюсь?
Ну так, пожалуйста, вот в тот момент, когда вы в этом каетесь, вы же соотносите этот поступок с некоторыми положениями, с вероучением, правильно? И этот поступок, в данном случае вот это покаяние, это и есть вот религиозный акт.
То есть это то, как говорил Аверинцев, что если человек говорит про себя, что он христианин, значит, он не христианин, а если человек про себя говорит, что он недостоин называться христианином, то значит, он не просто христианин, а еще и настоящий православный.
В квадрате, да.
В квадрате. У нас звонок из Москвы, Николай. Добрый вечер, прошу вас.
Мир всем. Сначала короткий вопрос, не всегда удается до конца задать. Что имел в виду Господь, говоря, все, что свяжете на земле, то и на небесах будет связано, а что развяжете на земле, на небесах развяжется. И второй вопрос. Вот по Гоголю даже младшеклассные бурсаки назывались философами. И вот у нас нынешний завкафедры, не знаю, философ, на первом же занятии с первокурсниками сказал: «Поднимите руки, кто верующий». Подняли руки. Он сказал: «Вы никогда не сдадите мой предмет, пока, как сказать, так сказать, не рассвежетесь». Вот. Значит, как бороться с такими вот преподавателями? Спасибо большое.
Николай, по-моему, сейчас где-то на востоке дальнем России идет судебный процесс над одним аспирантом, который тоже так вот имел неосторожность пошутить. Я надеюсь, что это была шутка, что у меня верующие экзамены не сдадут. Я думаю, к этому надо относиться. Вы же, я так понял, из вашего вопроса на философском факультете, относитесь к этому философски. Значит, спокойно. И, собственно, вот это вот тогда мой вопрос к сегодняшним участникам, потому что я приглашаю их, читая их статьи, и вот за время передачи я, например, не составил себе суждения о том, являются ли они людьми верующими или нет. Я не собираюсь составлять такого решения.
Прекрасно.
Да. Но, если можно, я тогда спрошу вот опять же таки так. Может, на ваш взгляд, вот если можешь по очереди ответить, вера, религиозность или неверие, ну, я не знаю, религиозность или безрелигиозность, для исследователя абсолютно безразлична его личная позиция, как она влияет или как она может влиять? Вы чего больше боитесь, что религиовед будет религиозным человеком или что у него вообще не будет религиозного опыта? Ведь многие энтузиасты религии сегодня скажут, что нет религиозного опыта, ребята, тогда не лезьте, потому что это все равно, что литературный критик, который не то что не пишет, а просто не умеет читать. Что скажет Игорь Крупник?
Да, это, опять-таки, один из сложных вопросов для современного религиоведения. Но классический ответ здесь заключается в следующем, что религиоведение, как строго научная дисциплина, руководствуется принципом, так называемым принципом исключения трансцендентного. Предполагается в данном случае, что религиовед, даже в том случае, если он верующий или он неверующий, он не пытается ответить в своих исследованиях на некие метафизические вопросы. Поэтому, строго говоря, религиоведение, оно либо есть, как научное религиоведение, либо его нет. То есть каждый отдельно взятый исследователь, специалист, он может быть верующим, а может быть неверующим. Но свою веру и неверие он должен оставлять за пределами своего рабочего кабинета настолько, насколько это возможно.
А вот насколько возможно? Почему? Наверное, наука не требует от человека выносить суждения о Боге, требует не выносить. Но ведь бывают религии, которые требуют от человека определенной политической, в том числе, позиции, ну, по вопросу об абортах, там, о пособии бедным, по социальным вопросам. И здесь тогда на религиоведа может начать давить религия. Или как? Не бывает такого? Вы знаете верующих религиоведов? Ну, в мировом масштабе.
Да.
Это Ивар Максутов.
Да.
И как?
Я как раз, когда вы говорили по поводу того, что вы не составили о нас никакого впечатления относительно нашей религиозности, вот это очень хороший показатель для религиоведа. Если, знакомясь с работами религиоведа, вы не можете сказать, к какой конфессии он относится, а вот, то это прекрасно. А если вот ты читаешь и говоришь «православный» или «католик», точно совершенно, вот это уже, вот это уже какой-то такой нехороший момент. Довольно много есть религиоведов верующих, которые прямо вот об этом заявляют. Есть религиоведы, которые не стремятся открыто заявлять о своей религиозности с тем, чтобы не ставить под сомнение ценность своих исследований. Есть религиоведы, которые прямо заявляют о своей атеистической позиции. Да? Но я могу сказать так, что те люди, которые руководят или находятся в руководстве международных ассоциаций религиоведческих, да, таких как Международная ассоциация истории религии и Европейская ассоциация, они стараются не афишировать свою религиозную позицию с тем, чтобы не дискредитировать эту дисциплину как научную.
Говорил Ивар Максутов. У нас звонок из Москвы. Галина, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Отец Яков, вы мне объясните вначале, вот про три древка какие-то или посоха, что вот один расцвел, Иисус Христос там дал кому-то, и он один расцвел и должен был с этим расцветшим посохом прийти к Иисусу Христу, тот человек, а вот два не расцвели, вот это вот я не понимаю. И потом еще, вы меня слышите?
Да-да.
Да, вот мне вообще непонятно, среди какого народа я живу. Вот великая княгиня Мария Владимировна вот бьется, как рыба об лед, за свою царскую фамилию представителей ее. Все время оспаривает, чтобы их все-таки царственных лиц вот оправдали как, что они не были никакие уголовники. И вот мне с Ходорковским непонятно, тут Проханов сказал как-то, что с Ходорковским непонятно так же, как и с Николаем Вторым. Вот этого Ходорковского за что-то судят, мне непонятно, какие-то уголовники судят Ходорковского. И мне непонятно вот у этих уголовников намерения и желания. Вы меня слышите?
Да, Галина, да? Я вас понял. Кстати, я прошу прощения, какой-то слушатель спрашивал, что означает «свяжете и развяжете». Наверное, по ассоциации со словом «лигатура» и «связь» как корень религии. Значит, Спаситель имел в виду традиционную для Библии метафору греха как чего-то, что связывает человека и лишает его возможности двигаться. Прощение в этом смысле развязывает человека. Ну, есть люди, которые, наоборот, называются развязанными, потому что у них они заранее себе простили все. Это особая статья. Теперь, что до посоха. В Священном Писании, если не ошибаюсь, есть только рассказ о чуде с жезлом Моисея, расцветшим. Соответственно, рассказ о каких-то трех посохах в Новом Завете отсутствует, и, видимо, Галина, вы здесь прочли какую-то народную легенду, предание. Мне оно не знакомо, потому что преданий этих очень много, может быть, что-нибудь из Тёльмара Галилов, но я сейчас не помню. И, наконец, что до монархии и религии, то я скажу так. Религиозных аспектов здесь два. Во-первых, вот случай с Ходорковским замечательный, потому что встает вопрос, религиозный человек или нет. К нему ведь пытались пригласить священника, священник отказался. А потом уже и хотел, да не мог. Вот многие люди сидят в современных российских местах заключения и не могут добиться того, чтобы к ним пришел священник. А многим, наоборот, навязывают посещение храма. Значит, здесь вмешивается мощный фактор несвободы. Можем ли мы оценить религиозность в несвободном коллективе или в несвободной стране? Ну, как князь Владимир крестил Русь. Благочестие его было со властью сопряжено. Путята крестил огнем и мечом. Но люди выходили, тем не менее, религиозные из Днепра. Что до Николая II? Тут ведь есть и второй аспект. И, может быть, самый главный, к вопросу «свяжете и развяжете». Да, можно желать реабилитации Романовых, да, кажется, они реабилитированы. Можно желать и нужно молиться об освобождении всех заключенных, кстати, не только несправедливо осужденных, но и осужденных справедливо. Церковь не делает различия. Церковь просит простить всех. В этом и есть тайна Божьего милосердия-то. Откроются двери милосердия не только для тех, кто не виноват, наоборот. Милосердие к тем, кто виноват, невиноватого всякий простит. Открыть и простить, сознавая, что мы страшно рискуем, похлеще, чем в 1953 году, когда выпускали уголовников. Если жить по-христиански, жизнь более рискованная. И тем не менее простить, и простить и тех, кто убил семью Романовых, простить и режим, который осуждает невинных людей, простить, потому что если исходить из ненависти, то даже победа над этим режимом обернется так, что лучше не надо. Вот это к вопросу о религии как о чем-то синтетическом, связывающем людей некой невидимой лигатурой. Но я вас, друзья религиоведы, тогда спрошу так. Вот тоже был звонок, предложивший сделать акцент на этом «ре». Лигары, то есть восстановление связи. Можно ли сказать, если вы наука, может, вы, наверное, все знаете, что можно ли дать ответ? Религиозные чувства – это вообще чувства? Это то, что в человеке с момента того, как он появляется, где бы это ни случилось, или это благоприобретенное и в этом смысле что-то искусственное? То есть религия, она возвращает к человеку к чему-то, что уже есть в его сердце, надо только докопаться. Как любовь, она возвращает нас к тому, что в сердце есть, только какие-то детские годы не расцветало, но оно было, как спора. Вот религия. Слово Ивору Максутову.
Да. Есть такое одно из наиболее модных, интересных и прогрессивных направлений в религиоведении сегодня — когнитивное религиоведение.
Как?
Когнитивное.
познавательный в переводе на
русский. Сознание, изучающее сознание, да. И вот оно скорее, вот вы сказали про сердце, если там в сердце место, оно скорее изучает мозги, то есть вот есть ли там в мозгах место для религии. И так же, как Булгаков писал в «Собачьем сердце», ну, как бы вот о сердце, как сосредоточении человеческой души, то в то же самое время исследования-то велись вовсе не о сердце, а о мозге. И вот этот такой передний край, ну, я не могу сказать, что прямо-таки религиоведение, сложное место когнитивного религиоведения в системе вот этой, в этой науке, поскольку многие эти люди, с одной стороны, являются религиозными, с другой стороны, они являются когнитивистами, антропологами и так далее. Но вот это направление очень часто представлено людьми, прямо заявляющими о своей атеистической позиции. И это направление, которое в том числе отчасти, не абсолютно, конечно, но стремится понять, где вот эти корни в наших с вами мозгах для появления религии. С одной стороны, эволюционные, с другой стороны, вот теперешние вот, познавательные. С другой стороны, но вот этому когнитивному религиоведению в современном религиоведческом сообществе мировом есть определенное противодействие.
Ну, я скажу, слава богу, потому что так, как вы описали, мне кажется, что это попытка совершенно заранее задача сформулирована да. так, что ответ негативный. Так и любовь можно изучать.
Похоже.
Есть гормоны, значит, нет любви.
Похоже, похоже. Но действительно есть этому противодействие. Я думаю, что в какой-то момент, поскольку дисциплина достаточно молодая, в какой-то момент будет найден определенный баланс. Когнитивное религиоведение будет давать определенные интересные, необходимые, ценные материалы, но не будет ставить такой телеологической цели развенчать религии и показать ее иллюзорность. Ну, в частности, вот ряд популярных книг, которые сейчас переведены на русский язык и переводятся на русский язык, как-то она была переведена, она называется God Illusion, «Иллюзия Бога», по-моему, была переведена Ричарда Докинса, как раз, собственно, книга, являющаяся такой популярным продуктом вот этого вот направления, ну, в частности. Но я знаю, что вот мы проводили в прошлом году интернет-конференцию, где у нас была отдельная секция по когнитивному религиоведению, и один из кейнот-спикеров, ну, пленарных докладов, был как раз Армина Гирца, такого наиболее известного флагмана вот этого направления. И дискуссия среди как раз пленарных докладчиков возникла в интернет-пространстве, которые они в какой-то момент прекратили, потому что наткнулись в том числе на мировоззренческое как бы, вот, противоречие. Но я могу сказать, поскольку Майкл Пай озвучил это в Москве, он приезжал к нам, это профессор Марбургского университета, который сейчас на пенсии, такой дедушка мирового религиоведения, один из дедушек мирового религиоведения, вот он прямо заявил, и неоднократно это заявлял, о своей, ну, скажем, христианской позиции, да, он англиканин, потому что, собственно, англичанин, да. И вот он придерживается такой позиции, и у них с Гирцем возник конфликт, вот, собственно, в интернет-пространстве, что, однако, не говорит об этой, там, какой-то ангажированности религиоведения, просто эти вещи неизбежно приходят, но, однако, оба этих исследователя умело уходят от вот этих предзаданных позиций.
Говорил Ивар Максутов, слово Игорю Крупнику.
Да, я хотел бы добавить, что сама вот эта постановка вопроса, да, об изначальности или извечности религиозного чувства и о том, есть ли какие-то объективные, присущие всем людям предпосылки для веры, это вопрос, на который заведомо невозможно дать однозначного ответа, и современная наука здесь едва ли говорит что-то однозначное. То есть мы, поскольку сама проблема религиозного чувства относится к такой дисциплине, как психология религии, то можно перечислить некоторое количество концепций разнообразных, где говорится, например, если мы вспомним знаменитого Уильяма Джемса, который как раз считал, что никакого специфического религиозного чувства нет. Есть обычные человеческие чувства, направленные на религиозные объект. И более того, Джемс в этой связи даже писал о неких людях, у которых есть своего рода анестезия против религии, которые ни при каких обстоятельствах для них религиозные ценности оказываются неинтересны и невостребованы ими. Да? То есть можно перечислять такого рода концепции, но сказать здесь что-то однозначное достаточно сложно, да и едва ли это является задачей религиоведения, на мой взгляд.
Да, но тут просто есть эти полярные взгляды, но в частности тоже из психологии религии тоже есть некоторая сложность, поскольку в некоторых странах психология религии не входит в круг религиозных дисциплин именно подчас из-за своей ангажированности. Она воспринимается как некая ангажированная дисциплина, которая скатывается к теологичности. И если изучаются, психологи изучают религию, то на психологических факультетах. Но при этом дисциплины такой нет. Но, в частности, в Дании, одной из наиболее крупных религиозных стран в Европе, да и в мире, в общем-то, да, да, это действительно такой необычный факт. Это действительно очень сильная религиоведческая страна.
То есть быть или не быть, как Гамлет сказал, принц датский, так они эту проблему...
Практически, да. Вот, очень мощная, скажем, вот Армин Гирц, это профессор датского университета из Ореса. Ну, если такой простой пример, может быть, ни о чем реально не говорящий, но хостинг сайта Международной ассоциации находится в зоне ДК.
То есть, можно ли сделать вывод, я прошу прощения за ненаучную скорость, что чем меньше религии, тем больше религиоведения, потому что Дания, по-моему, не относится к числу стран с высоким уровнем религиозности.
Ну, как многие европейские страны с высоким уровнем жизни и дохода на душу населения, да.
А это был ядовитый Ивар Максутов, пытающийся установить связь религиозности серебряников. У нас звонок из Москвы, Виталий Николаевич. Добрый вечер, прошу вас.
Да-да. Алло, отец Яков.
Да.
У меня к двум вашим гостям простой вопрос. Всегда ли они поступают по совести? Это первый вопрос.
Этот вопрос я снимаю. Разумеется, нет. Совестливый человек никогда так не скажет.
Ну, он задает вам вопрос, что, дескать, мол, покаялся и все в порядке. Он всегда ли верующий человек поступает так, как он придерживается какого взгляда?
Так, это хорошо, такого, давайте, да, сразу второй вопрос.
А второй вопрос,
да,
такой. Второй вопрос. Он даже вопросы скажет. Ведь Война Ясенецкий однажды Сталину ответил, что он сколько не видел, не делал операций, но совести никогда не увидел у человека. А он ему задавал вопрос, есть ли душа у человека?
Так.
Он ему в ответ. А можно вам задать вопрос? Да, можно, пожалуйста. Значит, вы верите в том, что у человека есть совесть? Подумал, верю. И тогда он в ответ ему сказал, я вот сколько времени делаю операции, ни разу совести у человека не увидел.
Понятно. Виталий Николаевич, Иосиф Виссарионович был служитель, извините, лжи. И в данном случае он, конечно, тоже солгал, потому что, конечно, Сталин не верил, что у людей есть совесть. Впрочем, этот диалог, который упоминается в монографии Марка Поповского о святом епископе Луке Войно-Ясенецком, он же знаменитый хирург, лауреат Сталинской премии, этот диалог относится к числу народных мифов и скорее мог происходить между Войно-Ясенецким и какими-нибудь ординаторами, чем между Войно-Ясенецким и Сталином, которые, кажется, все-таки не встречались вот в таком вот формате. Войно-Ясенецкого выписали из концлагеря в 1942 году, он был в Тамбовских госпиталях, оперировал, но он уже был, конечно, не в самом лучшем своем виде, потому что после лагерей и подслеповатость уже начиналась. Тем не менее, я тогда наших сегодняшних гостей про совесть спрашивать не буду, потому что я вот просто, будучи человеком проницательным, вижу нимбы даже у них над головами. Люди учатся на философском факультете. Я спрошу так. На мой взгляд, главная особенность науки – это способность выскакивать на человека с чем-то неожиданным. То есть, ну, копаются там в устрицах, и вдруг заявляют, что мы произошли от обезьяны. Копаются в кремнии, и вдруг вылезают с компьютерами и микросхемами. Тогда религиоведение, чем оно может нас порадовать? Может ли дать прогноз? Говорит Игорь Крупник.
Да, ну вот те примеры, которые вы приводили, они относятся к области естественных наук, да, и...
точных. Как, вот да, религиоведение – точная наука?
Собственно говоря, религиоведение не является точной наукой вот в точном смысле этого слова, да. То есть, по-моему, вот на мой взгляд, религиоведение – это наука философская, имеющая глубокий философский базис, и если куда-то помещать ее вот в современном научном пространстве, то скорее она будет относиться к дисциплинам гуманитарным.
То есть вы никакого предсказания не сделаете?
Сделаем, обязательно сделаем.
Это вы, Ивар Ханович, а Игорь Леонидович?
Здесь я скажу так, что сама по себе прогнозируемость человеческого общества и вообще человеческого индивида, которого мы изучаем, она по определению будет носить только вероятностный характер.
Хорошо, можете вероятностно предсказать? Вот я, например, могу, но я это оставлю при себе. Будет ли нарастать в ближайшие 10 лет религиозность российского общества?
можно будет составить определенную концепцию, отталкиваясь от определенного же понимания религиозности.
Хорошо, это вы оставьте при себе как научные выкладки. А результат, вот вы ставите, прогнозируете подъем религиозности или, на ваш взгляд, финансовый кризис и все прочее, пойдет и снижение посещаемости храмов? Или наоборот?
Ну, я лично не готов отвечать четко на поставленный вопрос. Значит, я могу сказать, что, имея определенную концепцию, определенное понимание феномена религии и феномена религиозности, отталкиваясь от определенных социальных факторов, можно говорить о тех или иных изменениях. Понятно. Религиозности в обществе. Вот. Но эти изменения будут зависеть от конкретного исследователя, то, как он их будет прогнозировать.
Ага. Это был Игорь Крупник. Ивар Ханович, вы сделали грязные намеки на то, что вера и религиозность — это показатель нищеты, ну, как по Марксу, религия — сердце бессердечного мира. Финансовый кризис тогда, с вашей точки зрения, должен вести к тому, что начнет народ учащать посещение храмов.
Я уже даже, да, один раз говорил, я не могу сказать про учащение храмов, но я полагаю, что кризис, если он действительно продлится и будет затяжным и сильным, он может породить некие новые формы религиозности, новые образы, которые могут укрепиться за счет этого кризиса. Это я вполне допускаю. Говорить о увеличении посещаемости храмов, думаю, в данных условиях как бы не вполне возможно. В данном случае как раз этих факторов недостаточно. Я думаю, что религиоведение может говорить и делать эти прогнозы, говоря о неких образах, но не делая ставки на то, кто из них победит, но может выдвигать и говорить о том, что вот есть такие-то образы, которые могут набирать силу. Религиоведение возникло как историческая наука, развивалась она как наука социальная, ориентированная на проблемы общества, да, социология религии стала развиваться и становилась более популярной. А сегодня религиоведение начинает, то есть она говорила о прошлом, потом говорила о настоящем, а сегодня она пытается говорить о будущем. Но поскольку эта наука молодая, она еще только, условно говоря, делает первые шаги. Но некоторые прогнозы уже начинает делать. Ну,
прогнозы о тенденциях.
И какие они все-таки?
Ну вот относительно тенденции, я позволю себе короткую рекламу, поскольку у нас есть 10 секунд, да. В Библиоглобусе 8 апреля мы будем проводить первое свое мероприятие, как бы вот такое более публичное, открытое, как раз будет дискуссионный клуб о том, конец религии или конец секуляризации, что будет с религией через 50 лет.
Понятно. Это был Ивар Максутов. Напоминаю. Вы слушали «Радио Свобода». Наша программа «С христианской точки зрения» сегодня была посвящена религиоведению. И я очень благодарен, что нам оставили право быть религиозными людьми. Я так понимаю, что даже религиоведов сейчас больше, чем религиозных людей в отдельно взятых странах. А все-таки правда, мне кажется, заключается в том, что наука исследует реальность. Религиозность — реальность. И это означает, что человек свободен веровать или не веровать, но никак не свободен отворачиваться от самого вопроса. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», а через 10 минут в программе Виктора Ерофеева тема «Песни нашей молодости», в которой участвуют Максим Кучеренко, Владимир Ткаченко и Владимир Чернов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отставка правительства не окажет совершенно никакого влияния на председательство Чехии в ЕС.
Мы должны прежде всего исходить из интересов ребенка.
Организаторы акции отказались от предложенного городскими властями маршрута шествия.
Мы ожидаем провокации со стороны правительства.
Предположительно, индивидуальный предприниматель совершил убийство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».